Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американский вопрос». Хотят ли США поражение России? Ничья или поражение России? На что делает ставку администрация Байдена? Была ли стратегическая ошибка и установка на особые отношения с постсоветской Россией? Предоставит ли Вашингтон Киеву оружие победы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Светланой Савранской, научным сотрудником Университета имени Джорджа Вашингтона, ведущим аналитиком Национального архива по безопасности при университете, и Юрием Ерымагаевым, правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий. С 14 июля Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о ежегодных оборонных расходах, которым предусматривается выделение 300 миллионов долларов Украине. Это голосование рассматривалось как тест настроений в Конгрессе, поскольку двое консервативных республиканцев внесли поправки с целью заблокировать и этот пакет помощи, и будущую военную помощь Украине. Эта попытка была отвергнута подавляющим числом голосов. Близкая республиканская партия и газета Wall Street Journal вышла с редакционной статьей под таким заголовком: «Палата представителей отказалась оставить Украину без поддержки». Но при этом газета журит президента Байдена за то, что он не использует этот благоприятный политический момент для того, чтобы, наконец, принять решение о выделении Киеву ракет более дальнего радиуса действия и других вооружений, на что президент до сих пор не мог решиться. Реальный рецепт нескончаемой войны – предоставление Украине оружия, с помощью которого можно добиться только ничьей, а не изгнания России из Украины. В этом до сих пор заключалась стратегия президента Байдена, в то время как кратчайшей дорогой к миру является победа Украины, пишет газета. Говоря о готовности США поддерживать Украину сколько потребуется, Джо Байден ни разу публично не заявил о том, что Вашингтон делает ставку на поражение России. Эта двусмысленность, как полагает Юрий Ерымагаев, не случайна. По его мнению, Вашингтон еще сохраняет некоторые иллюзии по поводу России.
Когда я пытаюсь понять и сформулировать всю позицию американской администрации, то лучшее, что мне приходит в голову, это венецианский купец Шекспира, где суд принял по отношению к Шейлоку такое решение: вы можете вырезать из груди Антония 1 фунт плоти, но при условии, что вы не прольете ни одной капли его крови. Вот это приблизительно, как мне кажется, сейчас позиция Америки. Украина может победить, но при условии, что при этом не будет поражения России и не падет путинский режим. Оно подтверждается многочисленными просто фактами. В первую очередь это настаивание на том, что этот военный конфликт может быть разрешен только политическим в конечном итоге или дипломатическим путем. Имеется в виду некий компромисс. Причем в этом компромиссе подразумевается, что Украина может отдать все-таки часть завоеванных территорий. И с учетом всех разрушений и жертв, которые понесла Украина, это, конечно, трудно будет назвать поражением России. К тому же, конечно, никакой речи при таком дипломатическом решении о трибунале над военными преступлениями, над Путиным, тоже быть не может. Но Путин сам себе приговор подписывать не будет. Вторым свидетельством является то, что Америка не дает своевременно необходимого оружия Украине и даже останавливает другие страны часто от этого. Осенью прошлого года Украина перешла в неожиданно успешное контрнаступление, освободив Херсон, а главное Харьковскую область, с минимальными потерями. Если бы она могла его продолжить, то был шанс закончить эту войну с поражением российской армии. Но ей было необходимо наступательное оружие, танки, бронетранспортеры, снаряды. Америка это тогда не дала. Сейчас дает, но дорога ложка к обеду. Теперь это сделать намного труднее. Третье – оружие дальнего действия, которое Америка до сих пор не хочет давать России под разными предлогами. Это, безусловно, помогло бы ей уничтожать цели в тылу России, в Крыму, в водах украинских, в районе Черного моря и нейтральных водах. То есть это бы сделало бы Украину более успешным.
И вы, насколько я понимаю, считаете, что это не случайно, что это особое отношение к России со стороны США можно проследить в течение всех 30 с лишним десятилетий постсоветской России?
О, безусловно. Главным фактором, который определяет отношение к России, даже к путинскому режиму, является то, что Америка с самого начала после развала Советского Союза определила Россию как гарант стабильности во всем постсоветском пространстве. И до сих пор, после всех войн, агрессий, военных преступлений, которые совершила Россия, до конца не хочет расставаться с этим и хочет оставлять Россию, как она есть, и путинский режим, как он есть.
Светлана Савранская, как мы знаем, любимый тезис российской пропагандистской машины, да и Владимира Путина, заключается в том, что США подрывают Россию, желают ее распада и всяких ей бед. Наш собеседник считает, что реальность совершенно иная. А о чем говорят документы? Вы давно занимаетесь историей холодной войны и историей постсоветских американо-российских отношений.
Ну, сначала я скажу, что я соглашусь с Юрием, что США не добиваются стратегического поражения России, а именно ищут компромисса. В этом я согласна, мы можем оценивать это по-разному. В чем я не соглашусь, это в том, что с самого начала США хотели превратить Россию в гарант стабильности. Я бы сказала, что наоборот, в самом начале отношений независимой России и США после окончания холодной войны американцы очень осторожно относились к любым действиям России, к политике России на бывшем советском пространстве. И вот как раз по всем нашим документам мы видим, что русские обижались на это, что российское правительство, даже Козырев и Лукин, который был первым послом России в США, они считали, что вот это вот вмешательство США и какое-то создание препятствий для политики России на постсоветском пространстве – это как бы несправедливо к России, что США относятся с подозрением к любой политике, к любой попытке России как бы усилить свое влияние вот на постсоветском пространстве. Поэтому вот с этим я бы не согласилась. Почему американцы пытались наладить хорошие партнерские отношения с Россией с самого начала? Потому что практически все деятели администрации Клинтона, я бы даже сказала, деятели администрации Буша старшего, конкретно я могу сказать о Джеймсе Бейкере, они видели, что без участия России стабильную, долгосрочную европейскую безопасность, структуру, систему европейской безопасности построить будет очень трудно. Если мы идем очень далеко в историю, мы можем даже вспомнить Хельсинский заключительный акт, когда Россия даже при Брежневе и даже вскоре после вторжения в Чехословакию все равно была принята, интегрирована в эту европейскую систему. И поэтому мы смотрим на внутренние документы последнего года администрации Буша и первых лет администрации Клинтона, там очень много внутренних записок друг к другу, внутреннего анализа, каким образом мы можем интегрировать Россию, чтобы стабильная и демократическая Россия не была как бы хулиганом. А для этого она должна быть интегрирована, для этого она не должна оставаться обиженной. Я думаю, что американцы очень старались помочь России интегрироваться, но во многом они также не понимали вот этой вот глубины ощущения поражения, которое Россия пережила.
Партнерство, быть может, действительно было неравным, но ведь отношение к России оставалось особым. Вспомнить хотя бы знаменитую речь Буша-старшего в Киеве, в которой он призывал украинцев не откалываться от Советского Союза, и постсоветской России делались, образно говоря, реверансы. За ней сохранили место в Совете Безопасности ООН, создали группу восьми.
Да, вот в России существует такой миф, что американцы старались Советский Союз каким-то образом растащить по кускам. И сейчас многие говорят, и Россию сейчас так хотят разбить на куски. На самом деле, если почитать, и внутренняя критика администрации Буша, и внутренние их разговоры, переговоры, анализ сводился к тому, что Горбачев в данный момент пытался построить на самом деле социал-демократическое государство. То есть Советский Союз с середины лета 91-го года, он уже развивался очень быстро в сторону парламентской демократии. То есть парламент становился все сильнее, и это нравилось американцам. И более того, Горбачев и его правительство, оно было очень хорошим партнером. и в военном плане, то есть они реально участвовали во всех переговорах, они делали реально очень большие компромиссы, большие уступки в разоруженческой тематике. Была очень сильная практика верификации, когда они приезжали и могли наблюдать все эти процессы разборки ядерного оружия, уничтожения его. Это было очень хорошо, как бы надежно, по крайней мере, это так представлялось со стороны США. Они не хотели терять такого партнера, они боялись, что Советский Союз начнет распадаться по модели Югославии.
Светлана Савранская, как известно, судьба советского ядерного оружия, точнее вопрос о его вывозе с территории Украины, Белоруссии и Казахстана, был одним из наиболее важных для администрации Буша-старшего и Клинтона. Было решено, что это оружие будет вывезено в Россию, поскольку России доверяли. Сегодня многие украинцы сожалеют об отказе от советского ядерного арсенала. А обсуждалась ли идея лишения России ее ядерного оружия?
Никогда не стоял вопрос, не поднимал его ни в ту лишение России и Советского Союза ядерного оружия. Практически моментально все в американской администрации и Буша, и Клинтона согласились, что самый надежный процесс будет, если Россия примет к себе и уничтожит оружие, которое находилось в Беларуси, Украине и Казахстане. Практически без дебатов.
Я спрошу сейчас об этом Юрия, но я подозреваю, что он назовет это глубочайшей ошибкой Запада. На ваш взгляд, Светлана, было это ошибкой?
Ну, может быть, потому что я этим постоянно занимаюсь, вот программой «Нано Лугара», когда было очень близкое сотрудничество, и оно настолько было плодотворным, то есть они столько всего достигли, что я считаю, что это была не то, что ошибка, а это было громадное достижение с обеих сторон.
Мы вернемся к разговору со Светланой Савранской и Юрием Ерымагаевым. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио
«Говорит
Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Хотят ли США поражение России? Мои сегодняшние собеседники – Светлана Савранская и Юрий Ермогаев. Юрий Ермогаев, вы говорите о том, что несколько американских администраций совершили историческую ошибку, необоснованно сделав акцент на особых отношениях с Россией. Но из того, что говорит Светлана, можно сделать вывод, что акцент на отношениях с демократизируемой Россией был естественным и нормальным. Ее попросту хотели иметь в близких друзьях ради поддержания стабильности в регионе.
Было естественным и нормальным с американской точки зрения со стороны таких людей, как Буш и потом Клинтон и все остальные, для которых это понятие стабильности, ну, я бы сказал, вульгарно ими трактовалось. Тот факт, что действительно, как Светлана сейчас сказала, что Буш очень не хотел распада Югославии и не хотел распада Советского Союза, это показатель этого, потому что мы, безусловно, сейчас можем уверенно сказать, что и распад Югославии, и распад Советского Союза был очень положительным явлением, хотя бы потому, что возник ряд свободных демократических стран, в отличие от Сербии и России. Теперь второе. Вопрос, почему была выделена именно Россия. Вот она сама сказала, что вопрос о том, чтобы у России забрать ядерное оружие, он не стоял. То есть не то, что его нельзя было у России забрать в этот момент, а вполне возможно, что можно было. Можно было выкупить его просто с большой вероятностью, как в свое время Германия выкупила вывод российских войск из Германии. Но этого не хотели. Буш этого не хотел, Клинтон не хотел. То есть сам факт, что именно России оставили ядерное оружие, у всех других забрали, уже заключается в том, что Россию определили главной в этом пространстве. Далее, Россию, и именно Россию, вводят в Совет Безопасности ООН. А почему Россию? Далее, Россию делают страной G8, присоединяют к семерке, хотя, вообще говоря, она ни по каким параметрам туда не проходила. Поправка Лугара, о которой говорила Светлана, это была ужасная поправка. Поправка спасение российского военно-промышленного комплекса. ВПК России просто разваливался, потому что у России не было денег, и не вытащи за уши ВПК Америка, то военно-промышленный комплекс России развалился, и сейчас бы кинжалы не летали в Киев и в другие города Украины. Причем аргумент был очень абсурдный по этому поводу, что если дать российскому ВПК развалиться, то российские инженеры и ученые пойдут помогать Ирану, а может и еще другим странам, создавать атомные бомбы. Но в итоге оказалось, что вместо каких-то одиночек, которые могли там работать, это делалось очень успешно вся российская государственная система, которая помогала во всем Ирану, за что, кстати, Иран сейчас отплачивает России своими шахедами. Далее Будапештский меморандум. Россия определяется как один из гарантов украинской неприкосновенности и территориальной ценности. Далее России отводится роль миротворца в Южной Осетии, которую она, конечно, тоже проглатывает. Обама уже после Грузии приглашает Россию в Сирии. И, наконец, уже после захвата Крыма и Донбасса Россия приходит с Минским соглашением, в котором опять же утверждается ее функция стабилизатора. Последняя вещь, которую я хочу сказать, и важна, потому что Светлана оправдывала Chicken Kyiv Speech Буша тем, что там говорилось о национализме, возникающем в разных других республиках. Так вот, опыт показал, что самый большой и самый опасный и самый агрессивный национализм возник именно в России, и которым мы сейчас наблюдаем.
Светлана, Юрий предлагает нам хронологию американо-российских отношений как серию ошибок, основанных на признании особой роли России на бывшем советском пространстве, да и за его пределами. Но если я правильно понимаю Юрия, он считает, что отзвуки этого взгляда на Россию остаются и сегодня.
Ошибки, конечно, делались и с обеих сторон. Я бы вот что сказала. Мне кажется, вот такое вот объяснение, оно предполагает, что США — это действительно мировой полицейский. Мы сильно завышаем вот эту вот роль США. Ну, вот вы говорите, Юрий, что почему не забрали ядерное оружие у России? Ну, это, во-первых, даже у Украины и у Казахстана его не забрали. С ними долго вели переговоры и использовали кнут и пряник. И пряников очень много использовали, особенно в отношении Украины, чтобы это оружие вывести. На самом деле и Кравчук, и Кучма понимали, что оружие нужно выводить. Их оппозиция в Раде была против вывода оружия, и то даже та оппозиция, которая была против, мы вот с ними вели большие разговоры, и в документах мы видим, у нас есть украинские документы, они понимали, что сами они не могут поддерживать полный ядерный цикл. Это же все ядерное оружие, все боеголовки, они поставлялись из России. В России только были специалисты, которые могли поддерживать полный ядерный цикл. А забрать или купить ядерное оружие у России было невозможно. Наличие ядерного оружия давало России вот это вот понимание статуса великой державы. Поэтому этот вопрос никем и никогда не ставился. Ни у одной страны в мире еще не забрали ядерное оружие. Все страны, которые решили остановить его производство, Южная Африка, да, Ливия, они все решили сделать это сами. Вот с Ираном вы тоже немножко, мне кажется, ошибаетесь, потому что был реальный фактор вот такого иранского и вообще подхода с Ближнего Востока, когда приезжали в Москву и в Алма-Ату очень часто посланцы из тех регионов и просили: передайте нам технологии, передайте нам оружие. Российский ядерный комплекс мог бы продавать ядерное оружие, технологии, вот конкретно ядерные подводные лодки и Индии, и Ирану, и Ираку, и Аргентине, и Венесуэле. Но потому что действовала программа Нана Лугара, и потому что это все было транспарентно, они не делали это. То есть реально эта программа, она дала очень большие результаты в плане нераспространения. Если вы поговорите с любыми экспертами именно вот по нераспространению ядерного оружия, я думаю, что они все с этим согласятся.
То есть, Юрий, есть и другая точка зрения на историю американо-российских отношений.
То, что говорила Светлана, она не опровергла моего главного аргумента, что именно Россия была выбрана как гарант и основа стабильности во всем регионе. И это само по себе является наиболее абсурдным, потому что Россия – наиболее агрессивная страна в мире, и ее назначают миротворцем. И миротворцем во всем постсоветском пространстве. Это абсолютный абсурд. Страна, которая является по всей, ну хотя бы истории последних 30 лет, самым дестабилизирующим фактором в этом регионе, опять же, тем, что она просто начала громадное количество войн там, и две чеченские, Абхазию, Приднестровье, Грузия, Украина. Эту страну выбирают залогом стабильности. Страна, во главе которой находится подполковник КГБ, эту страну выбирают в качестве партнера в борьбе с терроризмом и экстремизмом, что она активно использует в своих агрессивных и захватнических целях. Это совершенно абсурдная позиция, которую можно объяснить, но объяснить именно дефектами западной политики, а не ее разумным основанием. Это имеет политическое объяснение, это имеет психологическое объяснение, это имеет культурное объяснение. Психологически миром сейчас правит бюрократия. Бюрократия и бизнес. Бюрократия и бизнес любят любую стабильность. Им наплевать, на чем эта стабильность основана. Были налажены отношения с Советским Союзом, никто не хотел их терять. Потом долго налаживали отношения с Россией. Все как бы стояло. То, что эта стабильность основана часто на крови, на смертях, на убийствах, к сожалению, эта бюрократия не очень волнует. Ее волнует, чтобы не было никаких резких изменений.
Светлана Самранская, возвращаясь к основной теме нашего разговора, как вы думаете, почему президент Байден не говорит о необходимости добиться поражения России?
Ну, я думаю, здесь вопрос достаточно простой. Есть две причины. Первая, если Байден будет говорить о необходимости стратегического поражения России, то поддержка войны в России увеличится еще больше. И эта война будет очень затяжной. Чтобы эта война не была затяжной и очень кровавой, я думаю, администрация Байдена никогда, кроме вот Ллойд Остин, один раз министр обороны сказал, но он очень пожалел, что он сказал такую фразу, что мы хотим стратегического поражения России. Это первое. Второе, то, что совершенно реально проблема применения ядерного оружия. Вот если вы почитаете экспертные всякие оценки, в России сейчас активно обсуждается вопрос, а стоит ли России применять ядерное оружие. Я думаю, это две основных причины. Я не думаю, что вероятность применения ядерного оружия велика, но если бы Америка открыто выступала за поражение России, то эта вероятность увеличивается.
Как вы думаете, получит Украина самолеты и дальнобойные ракеты?
Это естественный процесс, что Украине потребуется больше и больше оружия, потому что они все-таки теряют очень большое количество оружия. И F-16 они хотят получить самолеты, они их получат. Я уверена, что они их получат. Оружие Украина получит и получит больше оружия. Но Америка же тоже не бездонная. И Америка все-таки демократическая страна. И вы уже видите, что следующий год, он выборный год. Поэтому обе партии очень внимательно прислушиваются к своим избирателям. А избиратели начинают уставать. Они начинают как бы требовать результатов.
Мы поставляем,
а где результат? Пока реального прогресса на поле боя не будет со стороны Украины, американцы будут очень осторожны в поставке
дальнейшего оружия.
Юрий Ермогаев, администрация Джо Байдена с задержкой, как мы видим, но передает требуемое оружие Украине. Объективно говоря, ведь президент Байден делает очень многое для обеспечения победы Украины.
Пару замечаний по поводу того, что сказала Светлана. Первое. Она смешивает два совершенно разных понятия – поражение России и завоевание России. Когда мы говорим о поражении России, мы говорим о поражении России на территории Украины, которую она оккупировала. И почему это должно восприниматься русскими людьми и всем остальным миром как угроза России, мне совершенно непонятно. Поэтому это первое. Второе. Ядерный блеф остается ядерным блефом. За ним ничего не стоит и стоять не будет. И чем слабее будет власть Путина, чем больше будет поражение России, тем меньше будет вероятность этого ядерного удара и его исполнение теми, кто его будет исполнять. Опять же, бюрократия срослась и привыкла уже с путинским режимом. Она его знает. Для них падение путинского режима означает неопределенность, хаос, как они говорят, чего они больше всего боятся. Непонятно, кто придет к власти, новое налаживание отношений, неразбериха. Вот это просто главный, очень важный фактор, который сидит в голове многих бюрократов, который влияет на американскую западную политику. И ничего больше. И как правильно сказала Светлана, все в основном зависит от Украины. Все соображения, о которых мы говорили, и которые касаются Америки, они все разлетаются при действиях Украины. Если Украина, несмотря на задержки с оружием, несмотря на тяжести, которые есть, если ей удастся удачно осуществлять свое контрнаступление, Запад подтянется, он никуда не денется. Он будет поддерживать ее победу, и в конечном итоге результат побед — неминуемое поражение России и падение путинского режима.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Ничья или поражение России? На что делает ставку Белый дом? Моими собеседниками сегодня были научный сотрудник университета Джорджа Вашингтона Светлана Савранская и правозащитник Юрий Ермогаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на TuneIn, на канале подкастов «Свободы» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.